Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Слава Господу за то, что Он нам дает силы и здоровье для того, чтобы приходить в собрание, иметь общение друг с другом, узнавать о нуждах друг друга, молиться друг за друга, прославлять Его. Поэтому сейчас, перед тем, как мы с вами помолимся, я хотел бы предложить вам одну тему для размышления, которая как раз и связана с тем, о ком мы молимся, о чем мы молимся, возможно, как нам следует молиться и о чем просить у Господа. Знаете, когда мы читаем Новый Завет и различные притчи или ситуации из жизни Иисуса Христа, мы очень часто обращаем внимание на слово «неотступность» или «непрестанность». И думаем, что если я, самое главное, неотступно и постоянно буду просить у Бога о том, чего мне хочется, Он, как это и говорится в Его притчах и в жизнеописании Иисуса Христа, обязательно когда-нибудь даст мне то, что я хочу. Главное, чтобы я дождался этого момента и не переставал просить о том, что мне хочется получить от Господа. Но я хочу, чтобы мы вместе с вами сейчас посмотрели на те же самые ситуации, на те же самые притчи, но немножко под другим углом, под другим измерением. Давайте с вами вспомним, наверное, самую главную притчу, которая говорит не о отступности, которая говорит о важности постоянно стучать, постоянно искать, и в конце концов получишь то, что ты хочешь. Притча о друге, который стучался к своему соседу далеко за полночь, просил о том, чтобы тот ему отворил и дал ему просимое. И, конечно же, мы знаем, что Иисус в конце этой притчи сказал: «Так же и вы, просите. И даже если вам не дадут, то, по крайней мере, по неотступности этого соседа друг его встанет и даст ему просимое». Но я хочу с вами посмотреть на то, что не просто ситуация была важна неотступностью своей, но, наверное, причиной, о которой тот друг стучал к своему соседу. Давайте с вами вспомним, из-за чего он неотступно далеко за полночь просил соседа своего открыть ему дверь, и что он ему просил дать? Хлеба. Хлеба. Но важное, наверное, не просто о том, что он хлеба просил ему дать, а для чего ему, вспомните, этот хлеб нужен был? Чью семью? Нет. Он не пытался накормить свою семью, вспомните. К нему пришел самому друг, который нуждался. И он у соседа просил не для себя любимого этого хлеба. Хлеба и еды он просил для друга своего, который пришел к нему. То есть этот человек, который неотступно просил соседа своего о чем-то, не заботился в первую очередь о своих нуждах. Он заботился о нуждах других людей. Поэтому и проявлял, наверное, неотступность. Ему самому от того человека, ну, ничего не нужно было. Но он заботился о другом. Он заботился не о себе, не о своей семье, но заботился о другом. И Христос говорит, что если вы по неотступности своей просите, то вам дано будет. Очень часто мы делаем небольшую ошибку. Мы просим для себя у Бога неотступно. И, возможно, не всегда это получаем, потому что видим слово «неотступно», но не видим того, что это не для себя. Давайте помнить о том, что в первую очередь, наверное, нужно размышлять о том, о чьих нуждах я забочусь, прося неотступного Господа. О своих ли каких-то? Или все-таки я забочусь о другом человеке? Но это одна притча. Давайте посмотрим еще на одну притчу. Например, знаменитую притчу о том, как Иисус исцеляет по просьбе сотника римского. Тот тоже подходит к нему язычник, который и его мессией-то, наверное, назвать не может. Но в зависимости от Евангелия, там либо он сам подходит к Иисусу Христу, либо он посылает знатных иудеев, чтобы они к нему подошли с вопросом, да? «Сделай, приди». Иисус говорит: «Хорошо, сейчас приду, исполню просимое тобой». И сотник еще раз либо посылает, либо сам говорит, что я недостоин того, чтобы ты вошел под кров мой. Ты скажи самое главное, да? И все как надо произойдет, потому что я сам человек подвластный и понимаю, что я даю приказ, его исполнят. По иерархии все пройдет. И ты тоже, достаточно тебе, Господи, сказать, и все это случится. Иисус говорит, что такой веры я не нашел во всем Израиле. То есть даже у Израиля он не нашел такой веры, а у язычника она была. Так вот, давайте вспомним, почему Иисус исполнил просимое сотником. О чем просил сотник? Сотник просил не о себе. Сотник заботился в первую очередь не о своих личных нуждах. Он просил о том слуге, которого он любил. Как часто мы, опять же, приходим к Господу с просьбами об исцелении, как в этой ситуации. В первую очередь заботясь о себе, но, возможно, даже не задумываясь о том, что кто-то еще другой нуждается в том, чтобы я обратился к Господу о его нуждах. Потому что, может быть, он сам Бога не знает. Либо потому, что он не может к нему обратиться по каким-то другим причинам. Как часто готов я идти к Господу и говорить: Господь, возможно, этот человек не знает, чего просить необходимо, но я вижу, что он в этом нуждается, поэтому я прошу у тебя, не за себя, но за другого человека. Давайте еще одну ситуацию вспомним из Писания. Вдова была некая, которая постоянно, неотступно подходила к неправедному судье. И так ему надоело, докучало ему, там написано, да, что он сказал: хорошо, я хоть там Бога не знаю, людей не боюсь и так далее, там, да, людей не боюсь и так далее. Лишь бы только не подходило больше, да, вот что хочет, то я и дам. Иногда мы тоже воспринимаем эту ситуацию таким же образом, да, ну, я вот Богу могу начать докучать, да, ну, вот буду постоянно о чем-то просить, и в конце концов, когда ему надоест, Господь исполнит то, о чем я его прошу. Но самое важное, конечно же, там в притче написано, что Господь слышит молитвы своих детей, но иногда медлит отвечать на них. А почему медлит? Да потому что там написано, что Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле. Иногда мы просто не дожидаемся ответа от Господа и решаем все взять в свои руки, сами разобраться с ситуацией, разрулить ее. И Господь говорит: ну я вот только что готов был, возможно, ответить на ваш вопрос, на вашу нужду, но вы не дождались, вы решили сами все сделать. Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле? Верим ли мы в то, что Он в свое время все необходимое сделает? Но это немножко не тот аспект, о котором я хотел бы с вами поговорить. О чем просила та вдова? Она просила о том, чтобы победить соперницу или соперника своего. Господи, даруй мне победу, судья, реши дело в мою пользу. Очень часто мы тоже к Господу подходим и говорим: Господи, ну, ты же видишь, я прав, я должен победить, я должен доказать, я должен смирить этого человека. Вдова просила, вспомните о чем, всего лишь навсего о защите. Она просила о том, чтобы судья тот защитил ее. Она не хотела победить, она не хотела чего-то там доказать кому-то, оказаться правой, она всего лишь просила о защите. О физической, о нравственной, о моральной. Я не знаю, о какой защите она просила. Но ее желание не было заключено в том, чтобы стать первой в решении этого судебного дела. Как часто мы действительно просим не о том, чтобы стать главными, первыми, ну, чтобы меня правым посчитали, а просто о защите. Господь, мне не нужна победа ни над кем. Я прошу, чтобы просто ты меня защитил. И вдова получает просимое по неотступности своей. Потому что она не просит о своих нуждах, я имею в виду, чтобы главный быть первый и так далее, а всего лишь о защите. Давайте посмотрим на другую ситуацию. На Сирофеникиянку, помните, она подошла к Иисусу Христу? Тоже неверующий человек, ну, в нашем понимании, да? Бога не знает, подходит и говорит: ну, вот ты, пожалуйста, просьбу мою исполни. Он говорит: я послан для того, чтобы заниматься делами народа Израилева. Она говорит: ну, что ж такое? Он говорит: ты понимаешь, нехорошо у детей взять хлеб и отдать его псам. Она говорит: ну даже и псы едят крохи, которые падают со стола Господ их. Иисус говорит: действительно, вот такую веру, да, я тоже как бы в Израиле не нашел. Посмотрите, да, человек, который не знает Бога, так полагается на него. И он дает ей просимое, ей. О чем просила эта женщина, вспомните? Она о себе чего-то думала, помышляла. О чем она просила? О нуждах своих она там ему высказывала какие-то просьбы. О чем просила Сира Финикиянка? Она просила о дочери своей. Она не обращалась неотступно к Богу, о себе, любимой. Она волновалась о своих ближних, о своей дочери, о том, что та была в трудной ситуации. И Господь, видя вот такое настроение, состояние сердца, когда ты не себя выпячиваешь, но других любишь и приносишь нужды других людей к Богу, тогда Господь видит это и отвечает по просьбам. Вы знаете, ведь это же не только ситуация Нового Завета. В Ветхом Завете абсолютно те же ситуации всегда происходили. Ну, давайте с вами для примера посмотрим на Моисея. О чем чаще всего Моисей просил Господа, и Господь отвечал на молитвы Моисея, когда он об этом просил? Моисей просил чаще всего о народе. И когда Моисей просил о народе, Господь отвечал обычно, положительно. Помните, они там роптали, у них все было плохо. Господь сказал: «Сейчас их уничтожу, Моисей, я от тебя произведу народ новый». И Моисей говорит: «Господь, я не себе прошу, я прошу о народе, о том, чтобы ты не позволил этому произойти». Но, во-первых, неизвестно тогда, что окружающие люди скажут. Вот Господь вывел вас из Египта и теперь погубил всех. Что это у вас за Господь такой? Он говорит: «Нет, ты понимаешь, Господь, даже если ты сделаешь с народом этим, что запланировал, сделай со мной то же самое. Я не хочу без них иметь какую-то другую участь». Моисей любил народ свой, он заботился о них, он нужды народа своего приносил Господу, и Господь слышал его, слушал его и исполнял то, о чем просил его Моисей. Потому что Моисей показал сердце свое, которое заботилось в первую очередь о других людях. То же самое происходило в жизни Даниила. Вы посмотрите, как часто он молился и просил о своем народе, о том, чтобы Господь простил его грехи, беззаконие. Говорил, что да, Господи, мы и отцы наши согрешили перед Тобой, но прости нам все то, что мы сделали. Помилуй народ этот. Иезекииль, Иеремия, они всегда в первую очередь приносили нужды других людей к Господу. Я не говорю о том, что не следует свои нужды приносить Господу. Но когда мы с вами свои нужды приносим к Господу, давайте, по крайней мере, обращать внимание на то, а что будет или кто прославится тогда, когда Господь ответит на просимое мною в отношении меня. Вы знаете, очень часто, когда Господь дает мне то, о чем я его прошу, я оказываюсь среди тех 90% прокаженных или 9 человек из 10, которые радостные идут и продолжают жить своей собственной жизнью. И только один возвращается и говорит: «Слава тебе, Господи, за то, что произошло», который Господа прославляет. Кто прославится в моей жизни, когда я, прося о себе любимом, получу от Господа то, о чем прошу? Кто прославится? И прославится ли вообще кто-нибудь? Господь говорит о том, что «я хочу, чтобы вы всегда и во всем прославляли меня». Посмотрите, что делал Иисус Христос. Он часто просил Отца Своего о многих вещах. И когда Бог Отец исполнял то, о чем просил Бог Сын, прославлялся Бог Отец. Даже в ситуации с Лазарем, когда Он воскресил его, Он сказал: «Господь, я знаю, что Ты слышишь меня, и Ты можешь это сделать, но я говорю это для того, чтобы и другие тоже услышали и увидели». И народ, видя Лазаря воскресшего, кого прославил? Прославил Бога Отца. Когда мы просим о чем-то, о ком мы просим в первую очередь, о чьих нуждах мы волнуемся, Господь в Писании чаще всего отвечает тогда, когда мы просим о нуждах других людей. Потому что этим мы показываем свое собственное смирение, готовность помочь им. Господь и на наши нужды отвечает. Но Он с радостью ответит на нашу нужду, когда увидит, что мы прославим Его за то, что Он сделал в моей жизни. И вы знаете, я хотел бы, наверное, сегодня предложить нам тоже помолиться сейчас по два, по три человека, но помня о том, что мы с вами также живем в нашей стране. Мы живем, возможно, в то время, когда какие-то вещи нам нравятся, какие-то вещи нам нравятся. У каждого из нас есть свое мнение, но Господь сделал так, что мы живем в этой стране, в России. Мы граждане этой страны. Я хотел бы посмотреть в связи с этим на пророка Самуила и на его молитвы. Опять же, пророк Самуил больше всего молился о народе, молился о Сауле, молился о ситуации, которая сложилась сложная в Израиле. И однажды Израиль попросил себе то, чего Господь не хотел им давать. Но видя их горячее желание иметь то, что Господь не хотел им давать, Господь сказал: «Хорошо, Самуил, дай им то, чего они просят. Поставь условия, пусть они знают, что они от меня отказались». Таким образом, когда попросили себе царя: «Но я хочу, чтобы ты, Самуил, никогда не забывал своего собственного призвания. Несмотря на то, что вокруг, возможно, все рушится, вокруг тяжело, вокруг трудности экономические, политические, в мире, не только в России, в мире, где угодно, мы всегда найдем то, что нам, что нас не удовлетворяет. Давайте вести себя так, как вел себя Самуил, муж Божий». Для этого я прошу нас открыть первую книгу царств, и мы всего лишь один стих из него прочитаем. Первая книга царств, 12 глава, 23 стих. Первое царство, 12 глава, 23 стих. Самуил говорит народу и Господу о том, в чем он видит свое призвание, даже когда народ его не слушает. Он говорит: «И я также не допущу себе греха пред Господом, чтобы перестать молиться за вас, и буду наставлять вас на путь добрый и прямой. Господь же не оставит народа своего ради великого имени своего, ибо Господу угодно было избрать вас народом своим, и я также не допущу себе греха пред Господом, чтобы перестать молиться за вас, и буду наставлять вас на путь добрый и прямой». Давайте также не допускать себе греха, переставать молиться за тех людей, которых мы любим, а также особенно за тех людей, которые нам, возможно, причиняют какую-то боль, разочарование или раздражение. Давайте не оставлять свой народ, давайте не оставлять церковь свою, не допускать себе греха, переставать молиться о нуждах других людей. И тогда Господь действительно будет с радостью отвечать на наши молитвы.